Просто тут отметить одно маленькое замечание. Мы уже коснулись того, что как много места уделяет Тора, казалось бы, вещи приходящие, так как скиния завета была только на время, пока до построения храма. После построения храма уже был постоянный храм. Казалось бы, вещи, которые нам не важны на всех поколениях, и зачем надо было, так сказать, их приводить. Мы уже говорили об этом немного, сказали, что тут, очевидно, есть заповеди постройки Мишкана, идут с Кинии Завета, огромные основы, как приготовить в этом мире вместилище, которое бы раскрывало божественный свет в этом мире. То есть, это касается, ну, можно упомянуть здесь, что Сефер Зоар, глава Трума, начало заповеди Скинии Завета, это из самых больших глав, которые есть вообще в Зоах. И по большому счету, это основа еврейства, это жизнь вместе с Всевышним, то, что мы стали, каждый в отдельности, весь народ, были тем той самой скинией завета, которая открывается в божественное присутствие. И только здесь имеется в виду, то, что касается божественного присутствия во всей общине Израиля, это центральное вообще место во всей Торе, то, так как это замысел всего, чтобы Всевышний действительно открылся в нашем народе, и проявилось в нашем народе его присутствие. И это, по большому счету, то, что говорит Рамбан в начале Хумаш Шмот, или при слове Кабрич, или вообще всему Хумаш, я сейчас не помню сейчас, почему называется это все, все в одном Хумаше, называется Хумаш Геула, Хумаш освобождения, истинное освобождение, когда было, когда в нашем народе открылась Шхин. И это очень важная вещь, которую надо просто понимать. Есть широко известные книги «Шулхан Арух» и «Кицур Шулхан Арух». В самом начале «Шулхан Аруха» приводятся всевозможные вещи, которые на самом деле являются «Мидат Хасидут». Что касается, например, заповеди «Тикун Хацот», плакание храма в полночь и так далее. Сейчас, по крайней мере, в нашей общине немногие, думаю, говорят ежедневно тикун хацот. Немногие сейчас себя достойны это делать. Но тут важно просто знать одну вещь. Надо воспитывать наших детей так, чтобы они знали, что надо к этому стремиться, быть достойным, сказать, тикун хацот. И это основа, которую я слышал эту вещь, идею от Рабейса Хайма Зоненфельда, великого раввина Иерусалима, что не ко всему мы приходим, но вопрос, к чему мы стремимся. Знаете, надо нам знать, что вообще смысл, замысел Всевышнего нашего народа, что мы были все тем, той самой скинией завета, открывается в божественном присутствии. То, что это, в принципе, связано в Торе ясно. «Васули мигдаш, вешоханте бетохам» – это приведение, что «построите мне святилище, я буду присутствовать в них». Не в зрелище, в наших сердцах. Это то самое направление, куда должны мы идти в нашей жизни и в нашем воспитании детей. Это божественное присутствие в нас. И, конечно, это смысл храма. Смысл храма. Это некоторый национальный символ независимости. Известные слова Вильнинского гаона о том, что когда был разрушен храм, это была смерть общины Израиля. Что такое смерть? Смерть – это, скажем, душа оставляет тело. Душа нашего народа – это божественное присутствие. Это, по большому счету, это была та самая дискуссия, как бы дискуссия, был такой диалог между Моше Рабейну Всевышним, предыдущей главе Кетису, то, что Моше Рабейну не уступил, пока Всевышний обещал ему, что его присутствие будет здесь с нашим народом. Моше Рабейну не уступил. Гляньте это еще раз. И это тема наших двух глав, завершение строительства Скинии Завета и, видите, раскрытие божественного присутствия в нашем народе. И это, пишет Рамбан, что это конец освобождения. Я немножко вещи объясню. Несколько лет назад умер мой близкий друг Михаил Бениамини. Когда его хоронили, это сказал Машгиах еще там в Кибр, Хон Фарбшин, такую очень емкую вещь. Он хорошо прожил галут, изгнание. Какой галут? Изгнание нашей души в этом мире. Наша душа здесь в галуте. Потому что не спускается в этот мир. Наш бренный мир – это изгнание. Вообще, когда человек порабощен этим миром, это изгнание. Потому что то, что пишет Святый Шарим, что для божественной души, которая у нас есть, удовольствие этого мира, как предложить принцессе удовольствие хлеба крестьянина. Вот. И поэтому, когда мы освобождаемся из изгнания в этом мире, когда мы остаемся в этом мире, присутствие Всевышнего, связи Всевышнего. Теперь давайте идем дальше. Глава начинается очень странно. Она начинается с субботы. 6 дней будет делаться лоха, а 7-й день – шаббат-шаббот. Страшное наказание. Говорят наши мудрецы, что здесь написано именно здесь. Наказать нам, что строительство Мишкана не отодвигает шаббат. При всем тем достоинстве, то есть строительство Мишкана, суббота это не отодвигает. И, как известно, это то, что здесь сопоставляется вместе суббота, строительство Мишкана. Об этом говорится в Масехет Шаббат. Это основа того, что те работы, которые были необходимы для строительства Мишкана, это то, что определяет как основу Малахот Шаббат. И у нас есть 39 авот Малахот, прототипов, видов работы в субботу, все они построены на том, что делалось, необходимо было делать, или так обычно делается в мире, чтобы сделать такую-то вещь, в строительстве храма в пустыне. И тут я хочу сказать одну вещь. Тут есть, казалось бы, мы уже коснулись этой идеи, что центральная вещь выходит из Египта, это последнее переносное храма. И более того, мы все знаем, что были жертвоприношения в храме, которые, да, приносили в субботу. Курбан Тамид. И кроме этого, в субботу были особые специальные жертвоприношения. Курбан Мусав. То есть, с одной стороны, мы видим, что служение в храме отодвигает шаббат. То есть, видишь, что его не отодвигает шаббат. То есть, я сейчас не буду углубляться в эту тему, почему это да, это нет. Тут можно много чего сказать, но это не вся наша тема. Это просто одна вещь. Есть вещь одна, которая выше всех, ну, она стоит выше всего для нас. Есть практическое служение, то есть практическое служение, детали, есть закон такой-то, постановление такое-то, есть детали. Есть вещи, что этому предшествует, всему этому. Об этом говорится в Мишне Масехет Брахот. Почему предшествует первая главка Криат Шма, второй, что раньше принял в себя Оль Малхут Шамаим, а потом принял в себя Оль Мицвот. Раньше нужно принять на себя, принять на себя волю царя, волю Творца, целым, волю Творца. А потом уже принять на себя бремя исполнения мицвот. То есть, есть в целом понятие воли Творца, в целом. А есть также деталь. Я думаю, что на тоже есть намек в нашей главе, когда говорит наша нам Тора, ты сейчас вроде бы делаешь мицву, ты строишь, не вроде бы, точно делаешь мицву, ты строишь переносной храм в пустыне, приходит суббота, остановись. Тут это говорит о том, что казалось бы, при всех достоинствах, при всей важности, можно все-таки делать раньше, успеть быстрее и так далее. Но нам надо даже, когда мы делаем наши добрые дела, уметь и знать, мы должны нашу волю, наши желания, очень такие правильные желания, уметь подчинить волю Творца. И тут есть намек вообще на понятие швита, буквально. Швита – это такое емкое слово «остановиться», «прекратить работу». Нам надо уметь, ну, как сказать так, «ляжбите трацунейну», буквально отменить свою волю перед волей Творца. Даже если эта воля вся питается самым лучшим намерением. Это первое, что я хотел сейчас сказать. Идемте дальше. Если мы уже об этом говорим, мы сегодня вообще реально все будем говорить вокруг Престого храма, так как вещь очень емкая, это то, как воцаряется шхина в народе Израиля, поэтому включается очень много вещей. Даже человеку, мало знающему, как я, то тоже какие-то вещи многие видны. Улыбка, она ваша лишняя. Я сильно мало знаю. Рассказываю такую историю. Один рав, большой рав, сказал на своем уроке, что он что-то просил, что-то не знает. Там был какой-то молодой рав, и он просил, мне тоже может так говорить на уроке, говорит, тебе нельзя, тебе поверят. То есть ты потеряешь авторитет. Ну, я думаю, что тут есть такое достоинство, что человек лучше быть честным перед собой, даже за счет авторитета. Об этом мы еще сегодня поговорим. Идемте дальше. Есть вот, в строительстве храма тут есть было два человека, которые имели, так сказать, максимальное значение. Смысл был тут Бесалель и Моше Рабейну. Моше Рабейну он ничего не делал до конца. Просто собрал его вместе. Я хочу немножко сегодня поговорить о Бецалеле и о Моше Рабейну. Я скажу вам такую вещь. Сегодня я видел один мидраш, мидраш Раба, который меня немножко заставил задуматься об одной вещи о Моше Бецалеле. Есть такие слова. Сказал Всевышний, вины караты Башем Бецалель, я назвал имя Бецалеля и так далее, и так далее. Ну, что такое назвал имя, позвал его именем, ну, казалось бы, такое место непонятно вообще, но есть такой человек, Бецалель, почему тут имя? Вот Мидраш об этом строит очень интересную вещь. Говорит, что есть у нас Мишна, Масехет Авот, это я говорю, это не Мидраш, я просто хочу объяснить, что это Мидраш. Там говорит, что, что наш народ был венчан тремя венцами. Тоже это наша глава. Кетер Тора, венец Торы, Кетер Кауна, венец священчества, Кетер Малхут, венец царская корона, скажем так. Говорится об этом, что есть кетер шемто, буквально венец доброго имени, он выше всего этого. Вот. Говорится, что вот было достоинство, в Израиле было его шемто, доброе имя. Поэтому то ли сказано караты бешем, назван именем. Это говорит в двух словах мидраш. Непонятно, какое имеет отношение к строительству храма Шем Тов, доброе имя Бецалеля. Очень непонятная вещь. Какое к этому отношение? Я хочу эту вещь немножко объяснить, постараться объяснить. В чем было величие Бецалеля? И для этого я хочу привести одну историю. Слышал эту историю от Рава Рифшина Пинкуса Алава Шалом? По-моему, это была история из первых поколений Ребес Хабада. Вот такая история. Там один был сын одного из Ребе, не помню, кто это был, сейчас нет, не важно, были великие люди, это не были. Там говорит, что вот он сейчас весь находится там, наверху. Он сказал ему, отец, надо быть и наверху, и одновременно внизу. И внизу, и наверху одновременно. Я еще весь немножко объяснить. Я это понимаю. А специалисты сказано, с одной стороны, то, что протраши в нашей главе, имя Бецалель, буквально в цени Бога. Бецалель. Сказал Моше Рабейну, ты был в тени Всевышнего, ты знаешь лучше, что Всевышний мне сказал, чем я тебе сказал. Тоже Раши приводит в нашей главе. Более того, говорится в Масехет Брахот, что о достоинствах Бецалеля, что он знал, как соединять буквы, которым был сотворен мир. Яда Бецалеля царев отеши не врубаем шамаем варец. Я думаю, что это тоже есть намек в прямой в Торе, говорится, в предыдущих главах, там упоминается уже Бецалель, что Всевышний наполнил его хохма бина ведаат. Хохма бина ведаат. Вот, то есть, короче говоря, в чем было величайшее достоинство Бецалеля? он, с одной стороны, он был очень-очень высоко и глубоко. Он, что значит буквы, там все вместе твоего мира? Мир был создан словом, как сказано в Торе. Беэсер мамарот, десятью речениями был создан мир. То есть речения Творца, они образовали все. Нечто подобное такому творению, это было строительство Скинии Завета. И не имеется в виду ремесло. Для того, чтобы делать ремесло, не надо было наполнить Бацалеля Хохма бен Авада, отправить его в хорошую столярную мастерскую и т.д. и т.п. Не в этом было достоинство Бацалеля. А достоинство Бацалеля было в том, чтобы спустить в этот мир весь этот великий замысел Всевышнего, который был в творении, которым открывается божественная шхина, все это спустить в реальные материальные действия, строительство жертвенника, строительство других вещей. Вот, вот это надо было, с одной стороны, быть наверху, бецелькель, в тени Всевышнего, знать буквы, как надо соединить друг с другом, чтобы Всевышний построил мир. А с другой стороны, надо знать, как эта вещь раскрывается в нашем мире. И мы там говорили в одном из уроков Адат Тора, буквально, что есть понятие Адат, оно имеет несколько значений глубоких. То есть вот, одно из пониманий Адат это то, как высочайшее постижение человека, оно переводится на реальные действия. Это то, что называется да-тура. Как мы, понимаете, это тот удел да-тура, который необходим каждому человеку хотя бы в минимальной области, знать, как свое постижение, свое знание в Торе перевести на действие его. Вот это было достоинство. Всевышний наполнил, это же называется дат. Дат. То есть он удостоился быть тем, кто, с одной стороны, постигал высочайшие тайны творения, а с другой стороны, их обращал в случение молотка. Случение молотка. Это очень непросто. Одна из наших больших проблем всегда – это разрыв между постижением и действием. Мы понимаем одно, а делаем другое. И это то, что, говорится, балай мусор, что человек делает одно, не умеет свое постижение перевести, так сказать, на сердце и на реальные действия. Вот это была большой проблемой Исава. Известная его голова покоится вместе с Ицхаком, а тело отдельно, недалеко. Головой много чего понимал, но жил он иначе. Это то, что в этом смысле еврейства не быть как Исав. Не быть как Исав. А чтобы наше постижение, оно спускалось и освещало все части нашей жизни. У нас есть законы, как вести себя в уборной тоже. Почему? Потому что вся эта жизнь должна быть даже в уборной, по воле Творца. О. И понятно, лавдель, это вещи гораздо, несомненно, более освященными, когда мы говорим о строительстве храма, то там все должно быть построено с правильными намерениями. Каждая деталь храма имела свой смысл. Это было параллельно высшим мирам. Вся система храма, Кодыш Кодош, Им Кодыш и так далее, все это параллельно высшим мирам. И поэтому кто-то строил, знает, что они делают. По большому счету, тоже касается нашей повседневной жизни в Торе, то наше подействие, как бы план мицвот, имеет силу, даже мы ничего не знаем. И не понимаем, что мы делаем. Если мы имеем в виду исполнить волю Творца, то наша заповедь работает настолько высоко, что даже можете представить. О. Но при этом есть огромное достоинство, когда человек не просто он делает руками какие-то вещи, и также он запущен механизм, который это связывает с высшими мирами, а когда он весь, все его постижения, его мозг, его сердце, они вложены в эти заповеди, он понимает, что он делает, он имеет в виду, что он делает. Это особое достоинство, действительно, величайшие люди, которые действительно понимают и знают, что такое каванот, истинные намерения, которые у нас немножко раскрылись в книгах, в писаниях Аризаля. Ну, просто маленький пример. Скоро Герцог Рав Пинкуса. Вот Рав Пинкус, у нас скоро, через 2 дня, мы сможем уже благословлять на расцветшие плодовые деревья. Сколько занимает надо браха времени, даже если есть все, что написано, не обязательно. Ну, 5-10 минут. Если говорить только браху, то вообще... Вот, слышал свидетельство одного очень большого человека, Рав Пинкус говорил эту браху 40 минут. Почему? Узнал, что он говорит. Так в это было величие Бецалеля, что он спустил все свое знание, постижение высших миров в строительство переносного храма.